Для нас, жителей Холодного пояса, это совершенно не поддается здравому разумению, но в большинстве школьных округов США школы в снегопад действительно закрывают.
В среду утром Гуннар подошел к моему шкафчику. Помня о том, что скоро умляуты лишатся своего дома, я решил не затевать с мнимым больным разборок, хотя... ох, как хотелось.
«Что ты скажешь сегодня вечером на митинге?» — спросил он.
«Не знаю. Не подскажешь?»
«Ты же не собираешься все испортить, Энси?»
«Неужели он действительно думал, что я открою всем правду? Да как я мог это сделать? Ведь мы с ним были теперь вроде как сообщники, одна шайка-лейка. Придется идти до конца. Кто знает, может, при всей своей неправильности это единственный способ выйти из положения. Сказал ведь один мертвый художник, что каждому положены его 15 минут славы. Так кто я такой, чтобы забрать их у Гуннара? Может, мне превратить все это дело в кампанию по сбору средств на выкуп вашей закладной?» — спросил я Гуннару.
Не знаю, как он это воспринял. То ли что я говорю серьезно, то ли что издеваюсь. Ну и хорошо, потому что я и сам не знал.
«Поздно», — ответил он. «Да и, зная моего папашу, эти деньги все равно не пошли бы на уплату долга». «Твои предки знают про митинг? Они догадываются, как далеко зашло все это дело с доктором Г?»
Гуннар пожал плечами. «Ясное дело, не догадываются. Мама застряла в Стокгольме, там снег. Прилетит только сегодня поздно ночью. А отец, думаю, его больше заботят карты, чем собственные дети».
Вот тут до меня и начал доходить истинный смысл фантомной болезни Гуннара. Умляуты теряли все свое имущество. Отец Гуннара проигрывал то, что еще осталось, и, поглощенный азартом, забросил и жену, и детей. Наверное, для Гуннара было легче вообразить себе, что умирает, чем встать с проблемами лицом к лицу. Мои мысли обратились к собственному папе, к нашим натянутым отношениям. Но как бы ни была плоха ситуация в нашей семье, я был уверен, все устаканится. Мы выздоровеем. А вот для Гуннара и его отца надежды на выздоровление нет. Они словно те парни, что повисли на еноте жертве аварии. Шансы на спасение мизерные. «Уверен, вашему отцу на вас не наплевать», — сказал я Гуннару. «Он просто запутался».
«Он не имеет права путаться, пока не разберется со всем тем, что сам намутил».
На это мне сказать было нечего, поэтому я ответил на самый первый вопрос Гуннара. «Я расскажу про пульмонарную моноксическую системию и поблагодарю всех за пожертвованное время. Буду говорить только хорошее. А потом вызову на трибуну тебя».
«Меня?»
«Это же твоя жизнь. Тот термометр отмеряет твои годы, не чьи-нибудь. Так что будь добр. Поблагодари людей, доставь им удовольствие. Пусть они почувствуют гордость за то, что совершили ради тебя».
Гуннар не осмеливался встретиться со мной взглядом. Он смотрел в пол и стучал носком ботинка по дверце моего шкафчика. Потом, наконец, сказал: «Доктор Г. не всегда ошибается».
«Знаешь, я искренне надеюсь, что на этот раз он ошибся. Потому что я... не хочу, чтобы ты умирал».
Прозвенел звонок, но Гуннар ушел не сразу. Он помедлил еще секунд 10, потом произнес: «Спасибо, Энси», и заторопился в класс.
Митинг был назначен на 6 вечера, когда уроки и спортивные тренировки уже закончены. Но поскольку добро на его проведение дала сама мадам старший окружной инспектор, восходящая звезда на политическом небосклоне, то отношение к нему было самое серьезное. Я надеялся, что раз все дело происходит вечером, то большинство ребят сочканет. Но директор пообещал каждому, кто явится, дополнительные учебные кредиты по любому предмету на выбор. Это же все равно, что раздача бесплатной пиццы. После уроков я направился домой.
Свободного времени у меня ровно столько, чтобы принять душ, переодеться и помолиться об астероиде, чтобы он прилетел и стер с лица Земли все человечество до моего выступления. Выходя из душа, я наткнулся в коридоре на маму.
«Одевайся», — скомандовала она. «Поедем в аэропорт за тетей Моной».
Я стоял завернутый в полотенце, а подо мной разверзался карстовый провал.
«Ну, что уставился? До прибытия ее рейса осталось меньше часа».
Кажется, мама уже раскачивается на конце своей веревки, а ведь тетя еще даже не появилась.
«Будь добр, Энтони, не создавай дополнительных трудностей».
«Но у меня важные дела».
«Подождут твои важные дела».
Я нервно рассмеялся, представив себе полный зал и слушателей, которые ждут, ждут, ждут. Лишь одно могло быть хуже выступления на митинге — не прийти на него вообще.
«Ты не понимаешь. Я должен вечером произнести речь в честь одного моего друга», —